У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Жыхар Менску Васіль Сарочык звярнуўся ў пракуратуру з заявай пра жорсткае абыходжанне ў аддзеле міліцыі Ленінскага раёну Менску. Ён сцвярджае, што яго звінавацілі ў крадзяжы і некалькі гадзін збівалі. Міліцыя праводзіць праверку па факце катавання. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Васіль Сарочык працуе ахоўнікам адной з менскіх аўтастаянак. Ён сцвярджае, што 14 лістапада з працы яго забралі супрацоўнікі міліцыі і адвезлі ў райаддзел Ленінскага раёну. Што адбывалася далей, распавядае Васіль Сарочык.
Дзяжалі прымерна дзе-то з паўдзевятого до шасці. Мне пайшла, забрала жэнчына і завяла сябе ў 235 кабінет. Там яна сразу надзела наручнікі мне і начала збіянне. Пастаянна мат-перематам і нагамі, і рукамі, і па галаве, па ўсім целу. І сказала, «Если надо, тебе все показания, против тебя вся твоя стоянка идет, все водители, что ты в них аккумуляторы покрал». То же самое, она выходит, второй заходит. Меня били где-то 3 часа, и вечером 5, может, пол шестого где-то звонок, чтобы меня отпустили. Она мне дала документы какие-то, ну и сказала, «Спасибо, попросили, чтобы все отпустили, я все здесь убила». Ты бы до утра, ты не дажыў бы.
Дзяжурны райаддзел паведаміў, што сапраўды Васіль Сарочык быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі 14 лістапада, але нібыта заставаўся ў міліцыі з 8 да 9 гадзінаў раніцы. Згаданая спадаром Сарочыкам следчая выявілася супрацоўніцай крымінальнага вышуку Жанай Богдановскай, але пракаментаваць закіды на свой адрас яна адмовілася.
Жанна Петровна, я журналістка радыё Галіна Батынчыкіща.
Никаких каментарій.
У кіраўніцтве аддзелу крымінальнага вышуку ад каментароў таксама адмаўляюцца, але не адмаўляюць магчымага факту. Вось што паведаміў у свабодзе намеснік начальніка крымінальнага вышуку Ленінскага РУС Дмітрий Шкунец.
Я никаких каментарій все равно ніхто вам пока даваць не будзе. Там назначено проведение служебной проверки. Когда будет проведена служебная проверка, тогда будут какие-то результаты известны, будет что-то уже.
А проверка все же таки назначена?
Конечно. Уже приехали к нам представители управления собственной безопасности. Они будут проводить проверку по этому поводу. Служебная проверка проводится в течение месяца.
От сегодняшнего дня она началась? Теперь.
Да.
Інфармацыйная асветная установа «Платформа», куды Васіль Сарочык звярнуўся па дапамогу, накіравала адпаведныя скаргі ў Генеральную пракуратуру, Міністэрства юстыцыі і кіраўніцтва Ленінскага аддзела міліцыі. Кіраўнік «Платформы», былы палітвязень Андрэй Бандарэнка, гэтак пракаментаваў падзеі.
Судя по тому, что он рассказывал, и по тем побоям, которые были у него, было очевидно, что что-то произошло. И исходя из того, как он это все рассказывал, ну, сложно представить, что человек это все изобрел, не зная всех этих нюансов. Понятное дело, что наши сотрудники милиции таким образом выбивают показания. Это не первый случай для нас. Это неудивительно, но просто те эксперименты, которые они над ним ставили, это шокировало даже нас. Остается только надеяться, что прокуратура проведет расследование, разберется и примет определение.
Летась незалежныя сродкі масы інфармацыі паведамілі пра смерць 36-гадовага Менчука Алексея Аксяневіча, якого знайшлі мёртвым пасля затрымання і знаходжання ў райаддзеле Ленінскага раёну Менску.
Галіна Вакунчык з Менску.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. У нас на вачах адбываецца брэжневізацыя вобразу Лукашэнкі ў масавай свядомасці. З той толькі розніцай, што Брэжневу не верылі і смяяліся з яго, а Лукашэнку гэтак жа не вераць, але баяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. Сябры абвінавачанага ў шпіянажы Андрэя Гайдукова адказалі журналістам і праваабаронцам на шэраг пытанняў. Пасля іхніх адказаў у многіх узнікла яшчэ больш пытанняў пра асобу Андрэя Гайдукова, арганізацыю, якую ён прадстаўляў, і тое, чаму на яго звярнуў увагу КДБ. Алег Грудзіловіч.
Арыштаваны на пачатку лістапада КДБ паводле вінавачвання ў шпіянажы аператар нафтану Андрэй Гайдуков дагэтуль знаходзіцца ў ізалятары КДБ «Амерыканка». Для яго ад сваякоў прымаюць перадачы, але новы адвакат з ім яшчэ не сустрэўся. Пра гэта 21 лістапада распавёў сябра Андрэя Гайдукова і ягоны аднадумца Яўген Канстанцінаў падчас круглага стала, які арганізавалі актывісты БХД.
У панядзелак мы ездзілі ў СІЗО КГБ, вместе з мацерю Андрэя і ўсёй яго сям'ёй, і перадавалі яму вещі, цёплыя вещі, адзежу і прадукты пытання. Некоторые вещи не принимаются. Масло, например, там не принимается.
Поведомил Евген Константинов. Паводле Константинова, ён старшыня створаны на Полску, але пакуль не зарегистраваны организацией «Союз молодых интеллектуалов». Ягоним намеснікам быў Андрэй Гайдукоў, які працаваў на нафтані аператарам і адначасова вучыўся ў ВНУ. Яўген Константинов мяркуе, што шпіёніць на нафтані ягоны сябра не мог, бо там не было чаго выведваць. Уся тэхніка альбо старая, альбо з краіны СНТ. Яўген Константинов гэта ведае дакладна, бо сам да 2011 году працаваў на нафтані, адкуль яго звольнілі пасля двухдзённага арышту. Арештовали, как он сказал, формально за бредкословие, але фактично за подрыхтовку акции протесту «Марш воли». При этом Яўген Константинов докладнил, что такий марш не отбылся. Константинов меркуя, что супраць ягонага наместника Гайдукова спецслужбы учинили провокацию, бо той займался регистрацией организации, у тым ліку наладжував контакты на международном узроўні и не прислухался до попереджения с пропановами спынить эту деятельность. Яўген Константинов бачыць агульныя рысы ў гэтай справе са справай Алесі Беляцкага і гісторыяй пра шведскіх медведзікаў.
Шведскае дзела, вот, которое тоже недавно буквально прошло, и вот сейчас дело Андрея. То есть каким-то либо образом они все равно связаны с международным сотрудничеством, так или иначе. Да? Шведское дело в большей степени, Беляцкого в меньшей степени, Андрея сейчас еще в большей степени, соответственно. Поэтому меня это не удивляет. То есть мне кажется, точечно наносятся удары по разным организациям Беларуси. Вот сегодня БХД, там завтра Союз молодых интеллектуалов, послезавтра Европейская Беларусь и так далее. То есть, совершенно недавно уехал мой хороший знакомый Андрей Трощенков, да, потому что не указывал давление. Александр Трощенков, простите, я волнуюсь немножко. Вот, Александр Трощенков уехал, потому что не указывал давление КГБ.
Другий сябр арештованного Гайдукова Илья Богданов, отказываючи на пытание про свою версию относно причин арешту, спосылался на подписку про незаглашение материалу следства и выказался вельми непевно.
Вполне вероятно, что такая картина тоже может представляться. Все дело в том, что я, по сути, так же, как и вы до конца, то есть не понимаю все равно все-таки, что это произошло, что это не говорит о том, что даже я там знаю о том, что тайны, там следствие. Ведь мне не до конца все даже показали.
Илья Богданов – сузасновальник партии БХД, одрознення от арештованного Андрея Гайдукова, який у аргкомитет БХД не уваходил. Журналісты і праваабаронцы пачалі распытваць пра прыкметы дзейнасці арганізацыі «Саюз маладых інтэлектуалаў», пра якую да гэтай гісторыі яны нічога не ведалі. Паводле Яўгена Константинова, у Новапольску «Саюз маладых інтэлектуалаў» правёў 4 форумы, у тым ліку на тэмы фашызму і антыфашызму ды пра правы сексуальных меншасцяў. Таксама, нібыта, яны закантактавалі з праграмамі ўсходняга партнерства і рыхтавалі сваю рэгістрацыю праз адзін з расійскіх цэнтраў прававой дапамогі, каардынаты якога Яўген Константинов не прывёў, бо гэтым да арышту займаўся Гайдукоў. Паводле Яўгена Константинова, «Саюз маладых інтэлектуалаў» мае філіі ў Віцебску і ў Менску, у яго ўваходзяць сябры БХД, БНФ і АГП. Але з пэўнасцю Яўген Константинов назваў толькі імя менскай актывісткі Тацяны Бурай, патлумачыўшы, што не ўсе прыхільнікі хочуць сябе рэкламаваць. Пазней праз БХД я дастаў тэлефон Тацяны Бурай. Вось як яна патлумачыла, чаму пра арганізацыю «Саюз маладых інтэлектуалаў» у Менску было мала вядома.
Просто она очень мало пиарилась, и сайт даже до конца не доделан. Его надо сформировать и продвигать. То есть, ну, в организации, ну, как-то плохо развит пиар, почему, возможно, она малоизвестна. Плюс еще надо как бы проанализировать деятельность, насколько там активная деятельность. «Союз молодых интеллектуалов» – это как бренд. На самом деле организация зарегистрирована как анония.
На круглом столе прогучало еще несколько певных отказов на пытание относно этой истории. Калі Андрэя Гайдукова сябры некалькі разоў назвалі Дубровскім, журналісты папрасілі патлумачыць змену прозвішча. Як сказаў Ілля Багданаў, гэта псеўданім Гайдукова, які паводле яго хацеў, каб яго так называлі. Пушкін нажытаўся, выказаў сваю версію Яўген Константинов.
Олег Грудзіловіч з Менску. Вы на хвалях свабоды. У Магілёўскім абласным тэатры «Лялек» пасля анонімкі зняты з паказу спектакль «Мёртвыя жывыя фігуркі» з перформансам «Рот» пра самагубства савецкага паэта Владзіміра Маяковскага. Анонімку даслалі ва ўправленне культуры. Гледачы абураныя, што пастаноўку знялі з паказу. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Спектакль и перформанс уже показывали в Могилевском театре «Лялек». Премьера выкликала в городе широкий розголос. Факт забороны у театры не признают. Заявляют, что представление откладенное, бо 22 листопада сцена занятая иншими спектаклями.
Единственное, что да, анонимка поступила. Не нам анонимка, а в управление культуры «Народ» на перформанс. Мы никаким образом мы не запретили показ этого спектакля. Единственное, что там, возможно, какие-то другие мероприятия именно репертуарного плана возможны. возникли, поэтому некуда было уже вписаться, и этот спектакль невозможно в этот день показать.
Поведомила супрацовница театру «Лялек». Что могло так наполохать некого в перформансе, что он звернулся со скаргой в управление культуры, пытаюсь у суразмовницы. Яна призналась, что сам перформанс у театра не бачила, только на видео у интернете. Убаченным шокованная.
Слишком много молодежи сейчас увлекается самоубийствами. Именно на сцене показали самоубийство Маяковского. Ничего кроме этого не показали, ни о жизни Маяковского, ни о его творчестве. Думаю, это именно подвигло зрителей писать вот такую же.
А какие уражения про спектакль и перформанс у глядачов? Одно из меркований.
Могу докладно сказать, что никаких призывов до самогубства там докладно не было. Так и на угол совсем про иншее. Про то, что люди наши, да, и на угол наше громадство, оно настолько гадкое по своей натуре, что оно робит гроши на смерти знакомитого человека. Там особо Маяковского, она просто как приклад приведена. На его месте мог быть, я не веду, Каратхенышк, Тибыков так само.
Один из авторов перформансу, актор Могилевского театру «Лялек» Юрий Диваков, отмовился комментовать ситуацию, якая склалася вокруг постановки.
Просто нас попросили спокойно не распространять. Так ладно, мы видим, что 22 листопада этого ничего не будет. Нас попросили, пока что мы не показывали.
Зазначил Юрий Диваков. Комментар на кон забороны постановки спектакля в управлении культуры отрымать не удалось. Глядачи тем часом не задоволены, что спектакль не покажут.
Постановка надзвичай цікавая еще тем, что у Могилеве такого кшталту подею стараются, на жаль, вельми редко, и для людей, которые цікавятся нестандартным мастерством, это великая радость.
Премьера спектакля «Мертвые живые фигурки» с перформансом «Рот» у Могилевском театре «Лялек» отбылась 21 кастрычника. Гэтая постановка – частка экспериментального проекта «Другая сцена» для аматоров нестандартного мастерства. Перформанс «Рот» акторы робили адмыслово для международного фестиваля у Швейцарии. Ці покажуть яшчэ раз его у Могилеве – невядома.
Відео перформансу можна паглядзець на нашым сайте свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Працягнутае расследаванне крымінальнай справы адносна журналіста газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута, якога абвінавачваюць у паклёпе на кіраўніка краіны Александра Лукашэнку. Жыхар Менску Васіль Сарошык звярнуўся ў пракуратуру з заявай пра жорсткае абыходжанне ў аддзеле міліцыі Ленінскага раёну Менску. Міліцыя праводзіць праверку па факце катавання. У Магіровскім абласным тэатры «Лялек» пасля ананімкі зняты з паказу спектакль «Мёртвыя жывыя фігуркі» з перформансам пра самагубства савецкага паэта Владзіміра Маяковскага. Арыштаваны на пачатку лістапада КДБ паводле абвінавачання ў шпіянажы аператар «Нафтану» Андрэй Гайдукоў дагэтуль знаходзіцца ў ізалятары КДБ. Услед за абазрівацелем прэсбол абвясціў пра стратнасць і пошук пакупніка. Кіраўнікі друкаваных выданняў наракаюць на нерэнтабельнасць, заяўляючы пра вымушаны сыход у віртуальную прастору ці ўвогуле пра спыненне дзейнасці. Як вы чулі, працягнутае расследаванне крымінальнай справы адносна журналіста польскага выдання газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута, які абвінавачваецца ў паклёпе на кіраўніка краіны Александра Лукашэнку. Пра гэта і пра сітуацыю з непрызнаным уладамі саюзам палякам, з яго новаабраным старшынём Мячаславам Яскевічам пагутарыў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Так ось, чому влади не спиняють гетої справи Пачобута?
Уже хіба третій раз протягують цю справу. Зв'язана, я так думаю, з тим, Андрій Пачобут активний діалог Союзу поляків, і не тільки Союзу поляків, як громадянин Білорусі, має свої погляди, своє міркування на ті справи, які йдуть вокруг і Союзу поляків, і ту життя в Білорусі. Був ограничений йому виїзд. Але хіба зв'язано, що був ограничить якісь там своєї громадської і Союзу поляків діяльності.
Чи можна меркувати, що справа Пачобута застається предметом шантажу Польщі з боку офіційного Мінську?
На те справи, як вони точаться, і аналізувати це, то можна так подумати.
Господар Яскевич сказав, що у той час, як Союзом керували Анжеліка Борис і Анжеліка Орехва, були спроби зареєструвати Союз поляків, і гэтыя спроби протягнуться. Хоч улади відказують, що існує тільки один Союз – офіційний.
За ці 7 років Союз поляків не розпався. Влада думала, що ми розпадемося, немає, і буде тільки один. А Союз поляків – це люди. Люди збираються, з'їзд відбувся за всіх концов в Беларуси приехали делегаты на съезд, были выборы. Хиба влада не заинтересована, как легализовать организацию, которая активно деятельна на терене Беларуси, не глядя на то, что были на посадку там 2005, 2006, 2007, 2008 год репрессии в керунку делачов Союза поляков. Ну, не знаю, але забачимо и все далі будет.
Господар Яскевич означає, что сёлета не было тиску и перешкодов с боку влада супрот делегатов съезду. Застается только справа почобута.
Аккуратно, одна справа, которая вот еще стоит вот так вот, висит, и неведомо, что далее будет, это вот справа почобута Андрея. Коли был суд там еще в мае там того року, ну то завтра под судом мы собирались подтримать Андрея. Ну, думаю, что не только наша справа, то значит, делачи Союза поляков, которые стояли за поддержку Андрея Бачобута, але и со стороны влады Польши, и газеты, ну, удалось так сделать, что Андрея Бачобута ну, не посадили. Ну, але справа его еще не скончилась, все тянется и тянется. То, ходя об тем, как Андрею якось ударемнить его працу, как дневникара, как делача сполечного и белоруска, и Союза поляков.
З новообраним старшинем Союзу поляків Мячеславом Яскевичем гутерив Олесь Дашинський.
Бліц-аналіз свободи.
Россия готова поставить у Беларусь в наступном году только 18 миллионов тонн нафты. Да и то при умове вертания 2 миллионов тонн нафтопродуктов, поведомила крыница, близкая до белорусско-российских перемоваў на эту тему. У гэты ж час вядома, что официальный Минск настоивает на 23 миллионах тоннах нафты. Кто мае больше козыру у этой спрэшцы? Ці мае магчымасці белорусский бок настоивать на своих умовах? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова отказывает экономист Борис Жаліба.
Таким чином, уже не первый раз белорусское и российское керавництво вступают в певную спречку на конт тих объемов нафты, которые повинна поставить Россия у Беларусь, и на конт тих объемов нафтопродуктов, которые Беларусь повинна продать назад России. По-вашему, у якого бока больше, скажем, козыров у этой спречки, чи можно прогнозовать некий кончатковый выник, який бы он был больше логичным?
Все козыри на российском боку, потому что, ну, разумеете, он поставляет нафту от россиян, залежит, как загружены наши два нафтоперерабатывающие предприятия. Недопоставка аж 5 миллионов тонн нафты самым кепским чином скажется на стане белорусской экономики. Потому что нафтопродукты – это экспорт основной артикул, это будет недоотримание валюты. В наступном году нам треба отдать два раза на вот более, амаль что долгов МВФ и іншим кредиторам. И я лечу, что это, ну, может для Беларуси, если не катастрофа, то близкая ситуация до этого. Я думаю, что все разумеют, и керавництво Беларуси разумеет это. Яны повинны зарабить все, как протягнуть этой перемовы на самом, может быть, и высшем уровне, как добиться от России повеличения поставок, потому что 18 – это вельми мало.
А чему Беларуси не пойти на российские умовы, то, что Россия, ну, просит, потребуя, как 2 миллиона тонн Беларусь вертала в Россию нафтопродуктов, ну, то бок продавала, может, и поменьше цене, или продавала. Да. Ну, лепше все-таки, может, погодиться у малым, как выиграть у больше великим?
Я думаю, что тут треба погодиться. Я думаю, что нам невыгодно продавать нафтопродукты в России из ее же нафты, потому что там данные цены в сравнении с заходним накерунком. Вот. Но придется на это погодиться. Я думаю, это не головное. Головное, что российский бок потребует выполнения умов, которые были заключены в рамках кредитного погоднения с антикризисным фондом. Это продаж что год, два с половиной миллиарда державной властности. И я думаю, что покупник основной это будет российский капитал. Это вот добивается, думаю, домогается Россия. Это головное. Как была приватизация на корысть российского капитала.
Чтобы вы думаете, что они выкористовывают нафтовые перемовы, как певный тиск в этом питании?
Домовлялись и домовлялись, и треба этой домовы выконывать. Это, я думаю, основная мета российского боку. Поэтому, я думаю, протянутся эти переговоры. Может, не будет 23, но и не 18, потому что сгуба 5 миллионов тонн – это валюта, это все. Стоит вывести одно – это идти на умовы российского боку.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды. Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруської музичної простори не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні радіо, затоє у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Гостем «Белого спису» на гэтым тыдні Слава Корань, славуты беларускі гітарыст і лідар гурта «Уліс». Выкажу чыста сваё меркаванне, з якім магчыма пагодзіцца шмат хто яшчэ. Тое, што зрабіў «Уліс» пры канцы 80-х, пачатку 90-х, ёсць вяршыня беларускай рок-музыкі. На жаль, недасягальнай пакуль. У альбомах каманды Славы Кораня «Чужаніца», «Краіна доўгай белай хмары» і «Танцы на даху» сышлося ўсё. Высокая якасць запісу, шыкоўная музыка, цудоўны вакал Андрэя Патрэя, а потым Алега Тумашова і, канешне ж, выдатная паэзія Фэлікса Аксёнцава. Задаю стваральніку «Уліса» трошкі правакацыйнае пытанне, дык чыя галоўная заслуга ў тым, што атрымаўся такі цуд?
Кожны будзе лічыць, што гэта яго заслуга. Та? Я таксама магу лічыць, што мая, ведаеш, а Аксёнцав можа лічыць, што яго. І магу сказаць толькі, хто больш патраціў на гэта часу і высілкаў. Я, ведаеце, быў прадусарам музычным усіх гэтых альбомаў і адсідзеў от і до самага пачатку і да канца, калі запісвалася, калі свадзілася. Астатнія музыкі запісвалі свае партыі і сыходзілі піць піва. Ну і кропкай, ад якой мы адштурхоўвались, была ўсё ж такі музыка. Большая частка музыкі была напісана мною, толькі тры песні былі напісаны іншымі музыкамі. І на гэтую музыку Фелікс Аксёнцав пісаў тэксты. Такім чынам пішуць найбольшая частка рок-музыкаў, таму што музыка павінна навіваць тэкставіку пачуцці, ад якіх ён будзе адштурхоўвацца і пісаць тэкст. Маю досыць солі, маю досыць хлеба, маю досыць бруду, маю досить неба, досить вольних дівчин, хто шукає хліба, досить вічні смаки, нового світу. Для мене завжди «Уліс» ад самого початку був моїм апошнім проєктом, апошнім гуртом. І я так собі позиціонував. Так само позиціонували собі інші музики. Але потім вони змінили свої відносини до цього. Я думаю, це відбувається, ще ведаєте чому. Відбувається тому, що не було грошей на то, щоб існувати. І люди шукають, де заробити ці гроші. І тому змінюють свої світопогляди і сыходзяць туды, дзе плацяць грошы. Я марнатраўны сына, князь спадароў, марнатраўны сына, сонечных палёў, марнатраўны сына, што раблю я тут, час ісці дамоў, хопіць іншых месцаў, хопіць іншых вуліц, хопіць іншых твараў, хопіць іншых вуслаў. З Патрэем, з першым нашым вакалістам, мы разышліся пасля другога альбома нашага «Краіна доўгай белай хмары». Былі аб'ектыўныя абставіны, таму гэта зараз тлумачыць я не буду. Ён быў у Менску, рабіў тут дыскатэку якусь, я потым страціў кантакты з ім, а потым ён з'ехаў у Оршу. Ну і больш я нічога не ведаю пра яго. А Тумашоў, ну Тумашоў пашоў рабіць тое, што і рабіў. Ён рабіў якісьці бізнес для сябе, а потым пачаў граць па рэстаранах. Ну і зараз таксама граю ў рэстаране, наколькі я ведаю, на клявішах з Валодзей, гітарыстам, з якім мы пачыналі першы гурт. Гэты гурт называўся «Ліфт». І з Сашам Дунскім такім, які спяваў у гэтым гурце «Ліфт». Зараз ён не спявае, наскільки я разумею, ён грае на клавішах, а Дунскі спяваю. Час вертаться.
Царства спадару, марна травми сина, сумісних полю, марна травми сина, що роблю я тут, час істи домов, моля вертання.
Хвалях Радіо Свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Протягнуте розслідування кримінальної справи відносно журналіста газети «Виборчий» Андрія Пачобути, якого обвинувачують у покльопі на керівника країни Олександра Лукашенку. Жихар Мінську Василь Сарошик звернувся у прокуратуру з заявою про жорстке обходження у відділі міліції Ленінського району Мінську. Міліція проводить перевірку по факті катування. У Могилевском областном театре «Лялик» после анонимки сняты с показа спектакль «Мертвые живые фигурки» с перформансом про самогубство советского поэта Владимира Маяковского. Арештованы на початку листопада КДБ поводле обвинувачення у шпіонажі оператор «Нафтану» Андрей Гайдуков дагэтуль знаходзіцца ў ізалятары КДБ.